Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и глава отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Дмитрий Василенков. Здравствуйте, батюшка. Благословите нас на начало, пожалуйста.
Здравствуйте. Дорогой отец Михаил. Бог благословит вас, дорогие мои телезрители. Божьей помощью вам и в сегодняшний вечер, и во все дни жизни вашей.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я озвучу нашу тему. Мы сегодня будем говорить о воинском служении. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы по теме. И, пожалуйста, не забывайте выключать звук у телевизора, когда вы звоните нам, потому что нас вы будете слышать в трубке телефона, а не из телевизора, потому что сигнал телевизора немножко запаздывает. Батюшка, мы с вами давно уже не виделись в студии телеканала, и, может быть, не всем понятно, почему именно с вами мы говорим о воинском служении. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, из чего состоит ваше служение, и не только его формальной стороне, как председателя, как сотрудника синодального отдела, а о той части вашего служения, которая непосредственно связана с вооруженными силами, с войсками и даже с горячими точками.
Ну, уже более, наверное, 12 лет мне так приходится исполнять такое послушание Божье, трудиться, вот, трудиться в наших воинских коллективах, заниматься, так, знаете, окормлением наших воинов. И, конечно же, за все это время, такое долгое, 12 лет и нашей стране, скажем, пришлось пережить много событий непростых, и в этих событиях участвовали и наши вооруженные силы, и многие другие силовые структуры. Ну и мне приходилось, так скажем, участвовать в этих событиях. Поэтому, ну, наверное, и участие и, скажем, в таких трагических событиях для нашего Отечества, как Кавказские войны, как принуждение Грузии к миру в 2008 году, то есть Южная Осетия, вот эти вот события, и многие другие, мне приходилось в них участвовать именно как священник, который занимался духовным окормлением военнослужащих наших, участвующих в этих событиях. То есть такое вот послушание приходилось исполнять, выезжать в командировки, трудиться там.
То есть туда, где реально стреляли?
Ну, и в том числе, да, и поэтому, ну, и, соответственно, и тоже как-то это не прошло и мимо меня стороной, все эти события. То есть и я был ранен там, вот, и, ну, и всякого, как говорится, приходилось хлебнуть вместе с нашими бойцами. Но вот все-таки некий опыт такой уже образовался, и сейчас этот опыт мне помогает в том числе не только заниматься и духовным окормлением наших военнослужащих, я сейчас занимаюсь этим, тружусь и у нас здесь, на северо-западе, духовно окормляю подразделения различных силовых структур, но и приходится заниматься реабилитацией ветеранов, кто участвовал в боевых действиях и для кого, скажем, ну, наверное, вот эти вот события тоже не прошли бесследно. То есть это такая очень серьезная тема, но вот приходится работать с нашими ветеранами, помогать им все-таки так духовно восстанавливаться. Вот. Ну и занимаюсь в том числе, вот, конечно, духовным окормлением нашего казачества. Оно тоже у нас как бы связано неразрывно с таким воинским служением. Ну, казаки все-таки мы их определяем как воинов христовых. Ну и военно-патриотическим воспитанием молодежи тоже приходится заниматься, так как у нас молодежь, она тоже рядом с нами, это наше будущее. Вот, поэтому вот такие вот послушания приходится нести. И в объеме там, послушания синодального отдела, и в объеме там функций наших епархиальных, порученных мне нашим владыкой.
Батюшка, вы знаете, я, наверное, буду сегодня, ну, не выразителем, а каким-то, наверное, переносчиком тех стереотипов, которые бытуют в современном обществе. Это не значит, что я их разделяю, просто я буду высказывать, может быть, какие-то такие стереотипные отрицательные суждения о воинском служении. И вот вы сейчас говорите о том, что вам пришлось находиться в реальных горячих точках, участвовать действительно в том, что является, ну, непосредственным воинским служением. Но ведь очень много военных, которые, ну, фактически сидят в штабах или находятся в разных городах, в которых, ну, никогда никаких военных действий наверняка не будет. И как сами эти военные воспринимают свое служение? Как долг или как некоторую такую обузу, уже привычную какую-то рутину? Вот как вы можете характеризовать вот такое положение дел среди наших военных?
Ну, наверное, хотелось бы сказать здесь что по этому поводу. Да, что армия – это часть общества. То есть ведь люди в армию поступают не с Марса. Да, то есть, а вот все это наши братья и сестры, живущие рядом с нами, учившиеся в наших школах, ходившие в наши детские садики. Да? То есть, вот они все, и у многих из нас есть родственники, кто служит в армии. Да? То есть друзья, знакомые, одноклассники. То есть, видите, как-то они вот такие же, как и мы в чем-то. Правильно? Соответственно, и проблемы для общества характерны, также характерны и для них. Но все-таки, наверное, здесь вот можно подчеркнуть такое единственное отличие, да, что в армии все-таки идут люди более-менее, ну, патриотически настроенные. То есть в разной степени. Конечно, всяких приходится людей встречать, но в большинстве своем в армии сойдут патриоты. Да. Конечно же, каждый понимает патриотизм по-своему, но любовь вот, к отечеству, то есть, все-таки присутствует у ребят, опять же, в большей или меньшей степени. Но вот, общаясь с теми же, да, с ребятами-курсантами военных училищ, да, то есть как-то вот, ну, вот видишь их вот такое горячее, вот, любовь к отечеству, переживания за него, то есть они неравнодушны. Вот. Ну, хотя, как говорится, то есть, конечно, проблем хватает, потому что, ну, у нас общество довольно-таки все-таки не воцерковленное, да? Поэтому и, конечно, и ребята тоже, они не все воцерковленные, да? Хотя ощущают себя многие православными. Вот. Поэтому, как у нас так, знаете, можно так сказать, как бы грубовато, да? Тараканов хватает. Вот приходится их разгонять периодически. Вот. Но вот что касаемо, конечно же, различия между, как вы заметили, долгом или ермом, да, вот мне кажется, на самом деле здесь есть такая очень серьезная, ну, недооценка, что ли, может быть, вот смысла воинского служения. Потому что, вот, наверное, все-таки, если мы обратимся к истории, к нашего Отечества. Да, то есть вот все-таки люди верующие, да, больше воспринимали воинское служение как крест. На самом деле это тяжелейший крест, который человек на себя возлагает, предполагающий серьезнейшую ответственность за Отечество, за ближних своих и всевозможные опасности для души человека. Потому что, ну, военный человек, даже вот, может быть, он всю жизнь с этим и не столкнется. Да, то есть, потому что, может, его воинское служение не предполагает активное участие в боевых действиях, да, но оно предполагает участие в этих действиях. Да. И, ну как, сегодня нет, а завтра сложится, может, все по-другому, правильно? Смотрите, мы там, может быть, потому что я себя вспоминаю молодым таким ребенком, так, 80-е годы, там еще, знаете, так, и как-то я помню, все переживал, там, думаю, что вот Великая Отечественная война закончилась, дедушка герой, все герои, а вот как не повезло родиться-то, а ты и подвигов никаких не совершишь, как говорится, и тоска зеленая, да, то есть, а вот как-то время так повернулось, что подвигов сейчас дает нам возможность Господь совершать многообразно. То есть эти времена непростые, особенно для военных людей. Поэтому вот воинское служение мы начинаем понимать, и именно действительно, что, как вот понимали наши предки, это крест серьезнейший, предполагающий, опять же, то есть, да, воинское служение, это, в принципе, всего самое такой закон для верующего человека, да, то есть нет больше той любви, как душу положить за ближнего своего, то есть, да, то есть это вот предполагает вот именно война, смерть человека. И смерть не просто, скажем, там, за ближних своих, которых ты знаешь, а даже за незнакомых тебе людей. То есть война, то есть и военная служба невозможна без жертвенности. То есть, плюс еще на войне приходится делать вещи тяжелые и страшные. То есть это ж, ну, воинское служение, оно предполагает войну, войну с противником, который пришел уничтожать ближних тебе, совершать зло. Соответственно, этого противника нужно останавливать, останавливать методами страшными. Да? То есть, и в том числе уничтожая его. Что для души, но оно тоже весьма, скажем, не полезно. То есть война оставляет на душе серьезнейшие шрамы. Если человек ведет невнимательную духовную жизнь, да, то есть не понимает этого, даже военный человек, если он не мотивирован вот именно такому, знаете, серьезному отношению вот, к воинской службе, к защите Отечества своего, то он может столкнуться с серьезными опасностями для своей души. И в результате, к сожалению, нам приходится с этим сталкиваться. Да? То есть последствия могут быть катастрофичны. Вот, да, как пример у нас можно привести. Да? У нас, к сожалению, такой статистики не велось. Ну, потому что Афганистан, потом развал Советского Союза, то есть потом, скажем, тоже непростые события 90-х годов, может быть, где-то, ну, у меня просто, может, нет такой возможности, к сожалению, пока узнать о том, есть ли у нас такая статистика, то есть именно глобального плана, да, то есть как раз. А вот наши, скажем так, партнеры, как их любят называть, да, то есть, скажем, да, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, да, они такую статистику себя ведут. И вот если мы возьмем Вьетнам, да, то есть, опять же, при всех пониманиях того, что мы люди, может быть, в чем-то и похожи, а в чем-то очень глубоко разные, и разные подходы могут быть, и разные мнения, но вот все-таки вот, ну, вот если взять статистику, мне удалось найти не просто какие-то, вот, скажем так, наши мысли по этому поводу, а именно статистику, скажем так, американскую, то есть именно их документы. 380 тысяч ветеранов Афгана, я сейчас, может быть, не точно немножко скажу,
да?
Вьетнама, да, имели проблемы с законом, и около там вроде 58 тысяч или 6 покончили жизнь самоубийством. То есть вот сейчас у них около 20 или 30, сейчас точно опять же, то есть вот, вот как бы самоубийств в год, из них там больше половины это ветераны. То есть ну, проблема, которая реально стоит. И у нас приходится с ветеранами сталкиваться, особенно вот те, кто воевал, у которых также ну, возникают именно проблемы и духовного, и психического плана. То есть и многие из них как раз вот эти проблемы возникают из как раз вот именно, ну, в том числе и вот неправильного отношения. И к, не даже, я бы сказал, не религиозного отношения как раз и к тем событиям, с которым человеку пришлось столкнуться, к военным событиям. Вот, поэтому, ну, то есть, вот воинское служение, как я уже говорил, это прежде всего крест. Крест подразумевает и долг, и ответственность, и все, но это крест, который человек на себя возлагает, такой крест. Серьезное послушание от Бога. И поэтому, конечно же, когда молодой мальчишка, да, решил для себя твердо поступить в военное училище, стать офицером или просто пойти в армию, служить там на контракт, то есть не просто там год отслужить по обязанности, да, а так уж серьезно связать свою жизнь с армией, то есть он должен эту ответственность понимать, то есть что он возлагает на себя серьезный крест, воинский крест. И тогда, понимая это, он будет понимать, а как ему этот крест нести. Да, то есть, и, соответственно, если человек ведь ведет жизнь, если невнимательно в духовном плане, да, то есть, то тогда этот крест может очень-очень сильно, как говорится, да, на человека упасть. То есть с последствиями большими. То есть, ну, как в жизни любой. Да, если человек невнимательно ведет жизнь свою, христианскую, а каждый из нас крест свой несет, то все это может для него печально закончиться. Соответственно, плюс еще мы должны понимать, да, слова, сказанные одним из пророков, да, что проклят вся кто-то, то дело Господне делает с непрежением. А это дело Господне, великое дело Господне, Отечество свое защищать. Это благословение Божие, это крест Божий. И тем более здесь требуется именно духовное внимательное отношение именно к этому великому кресту, который человек решил подъять на свои плечи.
Батюшка, ну вот вы затронули вопрос новобранцев, потому что, если мы говорим о офицерах, это, ну, посвящение всей жизни воинскому служению, а новобранцы далеко не всегда добровольно идут в армию, и далеко не всегда вот это ощущение сознания долга присутствует. Но вот, батюшка, есть еще такой момент. Сейчас век техногенный. Все прекрасно знают, на каком уровне вооружение. И все прекрасно знают, что для того, чтобы этим серьезным вооружением пользоваться, нужны профессиональные навыки. И, может быть, осознание того, что простой рядовой становится, ну, заведомо пушечным мясом, может быть, вот, вот это осознание, оно мешает еще восприятию воинского служения как долга. Может быть, профессиональная армия была бы более патриотична и с более ярким чувством долга?
Ну, вы знаете, ну, профессиональная армия, вот за что человек служит? Да? За идею или за деньги? Очень важный вопрос. За идею человек будет умирать, да? За деньги служить можно, умирать нельзя. Да? Вот это как бы одно из таких вот, скажем, ну, может быть, таких вот недостатков. Все-таки армии профессиональные. Да? То есть мы прекрасные профессионалы, но каков мотив нашего служения? Вот этот вопрос очень важный. Но, наверное, скажем, здесь, ну, это, наверное, касается больше так вот именно армии наемных профессиональных, да, но вот что же касаемо вот именно воинского служения и армии призывной, ну, во-первых, все-таки все последние войны нашего времени, которые сейчас происходят, к сожалению, да, они нам говорят о том, что без пехоты никуда. Как бы там, как говорится, какие технические средства не были бы, а все равно воюет пехота. То есть это все-таки такая, знаете, основная ударная сила войны. С другой стороны, очень важный момент, конечно же, ну, требуется подготовка людей к несению, да, своего воинского служения. Ну, вот. Но вот здесь как раз... Я бы сказал бы, наверное, важность армии призывной в чем? Во-первых, ну, армия – это школа жизни, то есть школа мужества. То есть мы должны ведь понимать, что, конечно, маленькие глобальные войны какие-то, да, вот для них прекрасная как раз это такая маленькая профессиональная армия, да, там контрактная, которая решает все вопросы, скажем так, быстро, четко, а серьезные войны. Вот мы сейчас сталкиваемся, допустим, да, вот даже с событиями, происходящими вокруг наших границ. Там, посмотрите, ну, вот, допустим, возьмите, то есть, если мы чисто с точки войны посмотрим на события даже вот близ наших границ, да, Там мобилизация происходит, там, ну, воюют серьезные армии. То есть также и любой противник, рядом с нами находящийся, может также, как говорится, создать серьезную армию, то есть состоящую из достаточного количества людей. Вот Сирию возьмите, там сколько носит целые армии, да, вот этих террористов, там, да, там, ну, скажем, это уже армии, в принципе, такие добровольческие, да, и, ну, их немалое количество.
Движимые идеи.
Ну, само собой, само собой. Ну, мы здесь как бы рассуждаем с точки зрения, да, что это, в принципе, такие, ну, серьезные армии, то есть, да, если как бы их не останавливать, они могут вообще развиться, так скажем, да, у них такая база такая перспективная для их развития, то есть, если их не останавливать, да, вот, то есть, поэтому, ну, вот, и вдруг вот у нас такая маленькая профессиональная армия столкнется, да, с таким количеством, такое, скажем так, вот, народу, на противостоящей стороне. То есть мы все равно вернемся к призыву рано или поздно. А кого мы будем призывать? Людей не готовых, не обученных. То есть это еще повлечет еще большие потери. То есть вот все серьезные войны, которые происходили, вот, скажем, ну, в ближайшее время, они как раз показывают, что пока что никакая армия, она без призыва, ну, не обходилась, без призывников. И даже вот наша такая вот американская армия, да, то есть, как говорится, вроде бы, ну, такая профессиональная вся, ну, а даже они, участвуя в боевых действиях в Ираке, то есть они, ну, все-таки подразделение национальной гвардии, да, то есть, которые, в принципе, они такие вот своеобразные, да, то есть они, ну, принимали участие в этих событиях. То есть и у них проблема действительно серьезно стояла, а где, как говорится, людей-то брать? Вот, поэтому, ну, так может случиться, что нам придется призывать нашу молодежь, да, а она не готова родину защищать. То есть, поэтому, вот, мне кажется, сейчас нынешнее положение вещей у нас очень оптимально. И с точки зрения как раз вот военной системы. То есть у нас есть и контрактная армия, состоящая из таких, ну, хорошо подготовленных ребят, которые готовы выполнять, вот, скажем, ну, вот такие серьезные боевые задачи, когда это потребуется. И они выполняют их. Но у нас есть и подразделения, состоящие из призывников, где вот эти вот молодые ребята, служа год, ну, тут, опять же, как говорится, разные мнения. Там кто-то считает, что это недостаточно, кто-то считает, что достаточно. То есть, ну, это уже такое, это, может быть, не к нашему разговору, да?
Дискуссионный.
Да, да. Но вот как раз молодые ребята, да, получают такие, такие твердые начатки, скажем так, вот этого воинского, военного образования определенного. То есть, и самое главное, это действительно такая некая школа мужества, где личность закаляется, где личность формируется, где, ну, личность учится действительно так вот, ну, родину защищать. Да? И затем, скажем так, да, если что-то случится, мы, по крайней мере, знаем, что у нас есть подготовленная молодежь, которая может всегда, в крайнем случае, таких серьезных опасностей для нашего Отечества, выступить на защиту нашего Отечества. А если бы не было этой молодежи, ну где? Что такое армия профессиональная? Вот люди, как говорится, начнут погибать, гибнуть. Ну, это война. Ранения получать. И где брать-то народ-то? Чтобы, скажем так, пополнять, да, пополнять армию, да, профессионалов-то не напасешься, желающих-то, правильно, скажем так, все равно к призыву начнут обращаться, то есть и к чему это приведет? Опять приведет к трагедиям и бедам. Поэтому, скажем так, армия профессиональная, ну, это может быть такая, скажем, армия хороша такая, знаете, полицейская армия для маленького государства, да, выполняющая такие, такие жандарско-полицейские функции, но для серьезного государства, как Россия, да, то есть, мне кажется, вот, вот профессиональная армия, это, ну, это, скажем, не решение проблемы, а только, скажем, ее усугубление. Поэтому вот нынешнее положение вещей, ну, говорю, опять же, можно к этому по-разному, можно улучшать, можно, как бы, ну, вот, скажем так, считать, что это, как бы, хорошо, но, по крайней мере, вот сейчас сформирована такая система, что, которая, ну, она, мне кажется, скажем, наиболее, на данный момент более-менее разумна.
Батюшка, ну вот вы говорите некоторые вещи, которые вступают вот в некое противоречие с устоявшимися такими, может быть, стереотипами которые сформировались, наверное, еще в Великую Отечественную войну, потом подкрепились другими войнами, чеченской кампанией. Я имею в виду, когда новобранец, только призванный, пройдя, может быть, там минимальный курс молодого бойца, сразу же попадает на фронт и, ну, как часто это бывало, да, вот этот юноша, который взял автомат, погибает первые часы боя. А вы говорите о том, что человек, прошедший, допустим, да, годичный курс военной службы, становится уже подготовленным воином, которого в перспективе, да, можно мобилизовать. Вот как вот эти две позиции примирить, да, вот то, о чем вы говорите, что это подготовленный человек к военным действиям, и то, что мы помним еще, может быть, из 90-х годов, когда ребята сразу же прямиком шли в вагоны и в Грозный.
Великую Отечественную войну все-таки готовили ребят. Вот, скажем так, вот, да, какие-то начатки-то военного образования всегда давали. Другое дело, что, может быть, не в том объеме, в котором нужно научить человека воевать можно и за месяц. Если вот готовить человека конкретно воевать, да, на полигон его отправить, то за месяц можно его, в принципе, подготовить. Ну, за месяц, за два такого, ну, более-менее подготовленного к войне человека. То есть, если, как говорится, скажем так, вот именно цель такую поставить, да, в принципе, раньше так и готовили. Да, призвали человека на войну, да, то есть он проходил определенную подготовку, отправлялся в войска. То есть и особенно там, ну, там уже время его подготовки, это оно было такое, скажем, ну, не давали время, как бы, на человеку, так, знаете, расслабиться. Другое дело, что сейчас год, да, ну, опять же, тут о сроках подготовки, это же год, это, скажем, такая вот, ну, по времени, может быть, конечно, некоторые профессионалы говорят, что год это мало, да, оптимально было бы, может быть, полтора года, но, опять же, это дискуссионный вопрос. А год – это, в принципе, тот срок, за который можно вот подготовить человека, да? Вот, закалить его, скажем, и в том числе и психологически, да? То есть, и дать ему и физически, и дать ему навык там, определенной той военной профессии, которую он должен владеть. Потом дальше, когда человек возвращается в мирную жизнь, то есть предусмотрены определенные сборы. Но сейчас они, как говорится, у нас тоже начинают потихонечку работать, когда призывают уже тех ребят, которые служили в войсках, их призывают на эти сборы, и они проходят там какие-то месячные или какие-либо сборы, да, и вот чтобы и не забыть свою квалификацию, повысить ее. То есть ребятами занимаются. Вот. Понятно, что если что-то серьезное случится, когда там будет, допустим, призыв, то тоже, как говорится, то есть правильно, что для того, чтобы прежде чем послать, да, ребят там на войну, то есть нужно, опять же, как говорится, дать им возможность, как говорится, эти навыки получить, это, как говорится, получить, привести там и боевое слаживание, и все, то есть все нужно ребят готовить. Поэтому на данный момент, может быть, для нашего общества сейчас и вот этот срок службы, год, да, это, в принципе, вот, может быть, опять же, оптимальная такая, ну, вот, оптимальный срок для того, чтобы, вот, ну, я так думаю, чтобы можно было бы вот человека подготовить, чтобы он мог свои воинские обязанности исполнять. Опять же, то есть, если человеку захочется, он в течение, там, допустим, отслужив какое-то время, определенное несколько месяцев, насколько там он может заключить контракт и уже получить более профессиональное, серьезное военное образование. Вот. Поэтому, опять же, то есть год или там больше, то есть это уже, я тоже считаю, что, допустим, ну, можно было бы побольше, скажем так, да, то есть, но это уже такой, это может быть спор, скорее всего, уже, вернее, разговор профессионалов, да, кто глубоко находится в этой теме, скажем так, о том, сколько там, хватит ли год, допустим, чтобы человека подготовить как воина, допустим, или нужно больше времени, да, но вот пока вот у нас такая система работает, вот, и, ну, мне кажется, вот именно когда что и система, она в данном случае хороша тем, что она дает возможности, опять же, есть, конечно, и недостатки определенные об этом говорить, но я думаю, что об этом лучше говорить уже с людьми профессиональными. Да, но вот что мы имеем возможности нашу молодежь готовить, делать из них мужчин, да, готовить их так вот, как и к защите отечества своего, да, ребят, скажем так, и есть у нас, опять же, и те ребята, которые хотят уже более-менее, скажем, да, служить на таких серьезных основаниях, то есть они берут уже на себя такую серьезную ответственность, получают более серьезную подготовку, и они у нас, допустим, если и что-то и случается, то вот такие ребята, они как раз и выполняют как раз у нас боевые задачи. То есть у нас, как вы видите, призывников не посылают ни в какие ни горячие точки, ни в каких событиях они в таких в данный момент не участвуют. Да? То есть, ну, поэтому, вот, а как вот система подготовки, да, вот, населения, военной подготовки населения, то есть, ну, по крайней мере, то есть это дело хорошее и полезное. То есть человек должен родину свою уметь защищать, защищать ближних своих, если он мужчина, конечно. Ну, а так, если он не способен к этому, то, как кто-то из, помните, да, великих полководцев сказал, что народ, да, не готов там кормить свою армию, будет кормить чужую, а я бы добавил, что народ не готов и формировать свою армию, да, будет. Ну, формировать-то вряд ли уж, но уж кормить чужую точно. Ну, и опять же, история, она нам это показывает, пожалуйста, то есть можно прекрасно смотреть и учиться на чужих ошибках, если на своих не хотим.
Батюшка, ну вот вы разделили на две категории, да, это военнослужащий, это наемник или защитник. А почему все-таки мы делим на две эти категории? Ведь для молодых людей очень часто именно препятствием к службе в армии является вот это вырывание из социального контекста, когда у человека, например, уже есть работа или идет процесс обучения в учебном заведении, или молодая семья, и он идет в армию, и, возвращаясь из армии, он не имеет какого-то фундамента материального для того, чтобы возобновить свою деятельность. Как вы считаете, может быть, есть какое-то наиболее подходящее время для ухода в армию?
Ну, знаете, ну, во-первых, наемник, понятно, человек, который, мы, да, не говорим о том, что он родину защищает, а человек, это зарабатывает деньги своим умением воинским. Ну, то есть, поэтому... А защитник – человек, который защищает свое отечество. Другое дело, что, опять же, Господь смотрит на сердце человека. Да, можно, опять же, то есть задать вопрос, а ты отечество пришел защищать? Да, какой главный мотив вот этого твоего поступка? Ты пришел отечество защищать. Ему главный мотив – потому что ты хочешь его защищать, ты любишь свое отечество. Да, или, допустим, главный мотив – потому что зарплата хорошая. Исходя из этого, то есть, да, человек внутри себя, он действительно определяется, да, вроде бы как, вот вроде бы, он вроде бы и защитник, да, а сам из себя наемника делает, да, ну так, если разобраться, да, потому что главный мотив, допустим, у него, и такой человек, он, как вот нам Священное Писание говорит, он строит дом свой на шатком основании, на песке, да, и подует ветер, то есть испытания придут серьезные, и падение этого человека может быть великое, то есть он эти испытания не выдержит. Потому что основание шаткое, как и в жизни христианской, да, то есть человек на чем строит свое основание? На своих страстях, каких-либо желаниях страстных, или на Христе, на камне, да? Соответственно, и результат соответствующий будет. Вот. Поэтому есть наемники в прямом смысле этого слова, да, но вот я бы все-таки здесь бы, как бы, вот, может быть, что нам о наемниках-то говорить там, да, есть, есть, мы все прекрасно знаем, но все-таки у нас ребята-то, кто нашу родину защищает, они защитники, то есть отечество своего, но вот тут этот тонкий момент, да, все-таки вопрос, ради чего я иду, да, вот должен все-таки человек себе задавать. Потому что вот эта вот внутренняя, мне кажется, опасность, да, внутри себя, вот этого перерождения из защитника, вроде бы защитник, да, в такого наемника, как бы, да, то есть оно вот, такая опасность существует, это может произойти. Вот этого нужно бояться. А все, видите, зависит от того, от чего ты это делаешь. Вот главный вопрос, для чего ты идешь. Я не понимаю, я, конечно, понимаю, что бывает, да, материальная, ну, и тоже... материальная, как бы, мотивация имеет отношение, да, но если это на первом месте, да, то тогда беда может произойти, потому что, опять же, испытание придет серьезное, а вот как бывает, человеку приходится и рисковать серьезно жизнью своей, а бывает, надо тоже вот и через себя переступить. чтобы поступить правильно. А как это сделать, если ты пришел-то не родину защищать, а вроде бы, как говорится, хорошую зарплату получать? Поэтому вот такая опасность существует в сердце человека. Да? Вот. Поэтому нужно всегда внимательно быть к своему сердцу. Вот. Поэтому я всегда и говорю нашим военным ребятам, да, что быть внимательным к сердцу своему, вот, вести правильную духовную жизнь, да, для военного человека это вот самое главное. Вот я бы нам на самом деле, может быть, на этом, знаете, сделал очень важный акцент. Потому что вот если верующий воин, ну, не ведет жизнь духовную, то есть не причащается, не исповедуется святых Христовых тайн, да, не трудится над собой, не борется со своими страстями, значит, да, то с ним, да, может произойти беда, потому что в таком случае он становится, да, то есть открыт как раз воздействию и той ангелов этих тьмы, духов злобы поднебесной, которые действуют на нас через наши страсти, руководствуясь нашими страстями, то есть и как раз развитие в человеке вот этих страстных движений, которые, если он не борется, этим тоже могут привести человека к страшному финалу, то есть, да, к самому великому и страшному, то есть к потере своего спасения. А для военного человека это актуально. Если в мирной жизни важно для человека задуматься о спасении души своей, то есть, а как военному человеку душу свою спасать, тем более, что вокруг него, скажем так, вот сама вот эта военная обстановка, то есть предполагаемая, да, она как раз вот и намного эти соответствует и умножению страстей, и как раз вот, скажем, вот этой вот духовной брани. Поэтому это очень важный вопрос. Так вот, как бы хотелось бы подчеркнуть, что же касаемо вот вопроса о призывниках, идущих служить. Ну, вы знаете, вот именно, наверное, все-таки вот, такой вот срок призыва, там, 18 лет. Мне, наверное, трудно так сказать, почему это не я придумывал. Но мне кажется, так это сложилось, потому что, в принципе, у нас так принято, как бы некая граница совершеннолетия человека. Да, 18 лет, человек там 16 лет, 17 заканчивает школу, да, и 18 лет, как бы вот он получает уже такую путевку во взрослую жизнь. То есть, да, в древние времена, ну, это происходило раньше. Но там посмотришь, там как-то я вот помню, в интернете нашел, там, что умела 10-летняя девочка там, в 19 или 18-19 веке, я так прочитал, там, посмотрел на свою дочку и тоскливо вздохнул. Так, скажем, не каждая современная женщина умеет то, что она умела, да, то есть, вот, то есть люди взрослели очень рано. Поэтому раньше, наверное, человек 16-17 лет уже ощущал себя человеком взрослым, помощником, да, то есть, а сейчас, ну, вот так сложилось, 18 лет мы поставили такую вот, как говорится, границу, вернее, она была поставлена, скажем, еще во времена, скажем, может быть, и там стародавние такие, ну, недавние, вот, на советской власти, там, до нее, там, да, что 18 лет – это вот место такое взросления человека, и вот 18-летних ребят призывают уже в армию, то есть как взрослых людей. Ну, другое дело, что да, я не спорю, сейчас на некоторых современную молодежь посмотришь, так и, честно говоря, то и 18 лет, да, так по своему состоянию они, как говорится, вот, ну, самый, знаете, интересный момент, потому что вот по своему, может быть, состоянию физическому, они тоже как-то вот, я вот вспоминаю, ну, вот, ту молодежь, когда я служил, когда в армии, это вот нам было по 18 лет, и вот сравнивая с нынешней молодежью, как-то они так похилее, скажу я, немножко там, и, может быть, даже не то, что как физически, они как-то более инфантильные, более такие, знаете, ну, они еще более дети, то есть вот как-то вот и взросление немножко так во времени растянулось. Вот. Но, хотя, вы знаете, вот я скажу так, наверное, вот, к сожалению, вот взрослая, по крайней мере, городская молодежь, вот я не беру, там, деревенские они, ребята, попроще в этом отношении, но вот, может быть, в познании греха-то они нам тогдашним 18-летним фору-то дадут. И это вот тоже такая большая беда, вот это диссонанс, да, вроде бы как бы взросление не произошло, а уж многое они знают, уже многое они прочувствовали, уже, скажем так, вот это вот греховное разложение в душах коснулось, то есть это вот такая беда, но это, наверное, тоже такой отдельный серьезный разговор. Вот. Ну, вот так вот у нас сложилось, да, что 18 лет ребят призывают. То есть, и вы знаете, все-таки я скажу, что через год на них смотришь, это другие ребята. То есть вот это взросление, оно вот так вот, ну, происходит на глазах очень быстро. То есть уже так через год службы уже и не узнать человека. То есть вот такую пользу я в этом вижу. Так сложилось, и, ну, пока что я, допустим, ну, переносить срок там в 19 лет призывать или в 20, то есть, ну, я пока, может быть, оснований не вижу, но если такое решение будет принято, значит, может быть, так оно и есть, так оно и надо. Я вот, трудно мне как бы так вот, вот тут подумать.
А что касается высшего образования?
А вы знаете, высшее образование, наоборот, сейчас... Ну, во-первых, вот я хотел бы еще на тот вопрос немножко ответить, что как раз человек 18 лет школу-то, 17 лет закончил, получил какое-то образование, он идет, как говорится, в армию, через год приходит, не такой уж и большой срок, и как раз, мне кажется, тут ему, ну, вот процесс так встроится в жизнь, он как-то, ну, может быть, не такой сложно. То есть он находится, так, знаете, в начале своей жизни. Вот. А армия здесь как раз, она, наоборот, мне кажется, помогает. Так закаляет человека, его характер. То есть и, соответственно, помогает ему и как-то вот реализовывать себя в жизни. Потому что я вот многих знаю ребят, кто в армии служил, они так как-то вот в этом так вот очень активны. Что же касаемо высшего образования, вы знаете, ну, во-первых, сейчас даже и у вооруженных у нас силах мы имеем такие, ну, подразделения, как вы уже знаете, научные роты, то есть ребята, которым, ну, нравится учиться, которые, вот, ну, скажем так, достигли, может быть, или каких-то результатов, или вот стремятся их достичь, такая возможность дается, да, в этих ротах служить. Сейчас вот последнее решение принято, да, и министром обороны, и нашим президентом поддержано, да, это создание технического наукограда. ЭРА, вроде он так будет называться, вот, где как раз будут молодые ребята, да, то есть целый наукоград. Представляете, такой комплекс будет выстроен, да, и где молодые ребята там вот будут получать возможность как раз ну, реализовывать свои проекты, связанные в том числе и с нашей оборонкой. Поэтому, видите, как вот я, по крайней мере, смотрю, ну, такие возможности даются. Я вот сравниваю те времена, в которых я служил. То есть вот приходишь в подразделение, где сейчас современные ребята служат, то есть и хочется, как говорится, так, ну, позавидовать не то что, но... Так, вспоминая свое служение, думаешь, да, если мы имели то, что они имеют, то, как говорится, конечно, это день и ночь.
Курорт.
Ну да, можно смело сказать, да, курорт. То есть, ну а как тут, что, знаете, как, портянки, сапоги и 5 километров, да, в первый раз. То есть, и, как говорится, сразу поймешь, что такое воинская служба в советской армии. Да, ноги стерты, трудно идти преодолевать. Воинской службы и трудности эти были весьма тяжелы, но преодолевать учили. Сейчас как бы вот такие трудности все меньше и меньше, да, то есть как-то все-таки обеспечение солдат очень хорошее, и кормят, как говорится, великолепно, то есть вот приезжаешь, когда там, и мы же, если в воинскую часть приходим, то кушаем то, что и солдатам дают, если нас там, допустим, ты задерживаешься и приглашают на обед, то есть вот то, что солдаты едят, то и мы едим, и очень, вы знаете, как говорится, очень вкусно готовят, и вкусно готовят, и ребята всем обеспечены, скажем так. Конечно, проблемы, они везде есть, потому что армия – это мужской коллектив, и в детском садике среди мальчиков-то тоже как бы не все гладко-то проходит, правильно, а в школе тоже. То есть в любом коллективе проблемы есть, но поэтому я не скажу, что и у нас там все в армии так гладко уж, да, но эти проблемы решаются. То есть, и поэтому действительно, скажем, армия такая, ну, да, суровая, но школа жизни, ну, скажем, не, которую, наверное, каждому мужчине пройти необходимо. Но вот, скажем, вот сейчас у нас осенний призыв, поэтому, наверное, может быть, и ребятам, которые предстоит, да, сейчас уже он заканчивается, да, пойти в армию, я бы все-таки порекомендовал бы к ней готовиться. То есть это и спортом заниматься все-таки, да, себя как-то готовить. То есть, да, чтобы, ну, все-таки тяжело бывает, на ребят посмотришь, когда, то есть, нам-то тяжело было в свое время-то, да, то есть, ну, мы были, может быть, менее инфантильны, чем, допустим, нынешняя молодежь-то, а им-то сейчас-то тоже как бы не просто-то от маминых котлет, как-то сразу так, то есть, все-таки это... Я просто вспоминаю свой первый день в армии, когда там это, принесли кучу одежды, эти кучу шинелей всех накидали, и мы сидели там, и я в жизни-то все там помню, ни разу ничего не пришпугивается, не прижимал, все пришивало, да, то есть, как говорится, а тут вот сидишь, и это надо все пришивать, руки исколоты, там, это до сих пор помню, то есть, да, вот такой диссонанс, то есть, вроде бы, вот, да, и попал, как говорится, как кур во щи, да, но сейчас как бы такого нет, но все равно какой-то вот такой вот, вот ну, перелом, он существует, да, вроде бы человек дома, что хотел, то делал, и вдруг в такую ситуацию попал, особенно ситуацию жизни в мужском коллективе, особенно если у человека нет опыта жизни в мужском коллективе, то есть это все, как говорится, не просто дается, но вы знаете, то есть все это преодолевается, и отцы-командиры в большинстве своем доброжелательно помогают ребятам, то есть все это преодолевать, то есть, ну, я говорю, проблемы, они, конечно же, есть. То есть не говорить, что все благостно, ну, наверное, это было бы смешно, они есть. Ну, знаете, решаются. Решаются и военные священники, а у нас сейчас в воинских частях, особенно подразделения Министерства обороны, военные священники есть, да, то есть они помогают эти проблемы решать. То есть батюшки приходят и трудятся, и всегда там в какой-то либо ситуации можно к ним обратиться, и они всегда помогут. То есть поэтому вот сейчас вот так бы так условия создаются для более-менее такой нормальной службы для молодых призывников. Поэтому ребята бояться не стоит, но готовиться к армии необходимо.
Спасибо, батюшка. У нас осталось буквально 3 минутки. И хочется вас попросить сказать несколько слов для матерей, потому что именно матери помнят 90-е, страшные призывы 90-х и потом после. И именно они, наверное, являются, ну, таким самым переживающим звено за то, что их ребенок уходит в армию.
Наши дорогие мамы, я вам скажу одно, да, что необходимо за детей своих молиться. Вот лучшего и большего вы сделать для них не сможете. Молитва матери может, вот, да, как у нас святые отцы говорят из ада, с дна моря вытащить человека. Вот если мать молится за ребенка своего, вот, то вот, Господь избавляет такого ребенка от бед. Даже, может быть, как говорится, и сами наши дети, бывает, куролесят там. Но вот если родители за них молятся, то, ну, как раз вот такие чудеса и происходят. И незримые для нас. Поэтому, дорогие мамы, молитесь. Вот сколько и случаев было, Великая Отечественная война, как мне один ветеран рассказывал, да, что вот он ушел, в таких боях жутких участвовал, пришел, а у него там родители были верующие, молились за него, и по 1000 поклонов, реально все правило, по 1000 поклонов делали каждый день. И он вернулся с войны живым, хотя, говорит, в таких передрягах был, да, говорит, что, говорит, даже я не предполагал, что вернусь, столько-то погибло людей вокруг меня, говорит, да, даже вот ветераны рассказывают интересные такие и важные для нас вещи. Поэтому, дорогие мои, мама, молитесь. Молитесь за детей ваших. То есть, да. И Господь их защитит от всякого зла. Тогда вы действительно обретете их после армии, и радостная встреча ваша будет. Вот. Ну, это, наверное, молиться и всю жизнь за них нужно. Ну, и, наверное, мы уже заканчиваем, да, наш разговор. И в конце я хотел бы, как говорится, чтобы так немножко тоже подвести такой небольшой итог. Вот, для тех, кто, дорогие мои, и воины, кто нас слушает, и тем, кто в армию предстоит идти, родителей военных. Я вот порекомендовал бы, кого вопросы вообще военной службы интересуют, да, то есть такой, особенно вот в прямом смысле военной, да, то я вот хотел бы порекомендовать, вот у меня книжка вышла недавно, да, то есть вот «Война, как выжить и победить», вот, да, и поэтому вот как раз здесь, как раз вот на все эти вопросы, которые возникают у человека, перед человеком как раз вот на войне, То есть это вот здесь такой может быть и мой, и опыт не только мой, а многих военных священников, моих друзей. Скажем так, так. Вот он здесь сформулирован, здесь и правила духовной безопасности человека на войне, и многие-многие очень интересные вопросы, которые, ну, если, ну, будут вам полезны. Поэтому вот, рекомендую, увидите, то берите, то есть, почитайте, очень вам пользу принесет эта книжка, я думаю.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Боже, благословение, да пребудет со всеми вами.
Аминь. Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был глава отдела по взаимодействию с казачеством и сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Дмитрий Василенков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!